Джейд Девлин, Карбон. Ледяные маски Оверхольма. Часть первая. Кой черт занес меня на эти галеры? А точнее, на старый обледенелый пирс. Вот знала же, что плохая идея идти в порт на каблуках, пусть эти каблуки на удобных, уже растоптанных зимних сапогах с якобы не скользящей подошвой. Особенно в такую погоду. Не так давно прошел ледяной дождь, одно из самых печально знаменитых погодных явлений, от которого страдают все и все: люди, деревья, здания, тигры в тайге. А хуже одного ледяного дождя, может быть, только два ледяных дождя подряд за месяц, приправленные ураганным ветром. Да, я везде стараюсь ходить на каблуках, элегантно, но практично одетая, причесанная и в меру накрашенная. Да, я женщина с мужской профессией, причем такой, где русский матерный — это первый и основной язык межнационального общения. И да, сама я не ругаюсь матом. Вслух. Даже если какой-то олух опрокинул палету с сыромороженым гребешком, которая стоит, как его годовая зарплата. Я женщина, а значит, умею сделать так, чтобы означенный олух умер от ужаса заранее, только услышав легкий перестук каблуков по бетонному полу склада. Потому что караю я не языком, а рублем и одним взглядом, означающим скорое и немилосердное убытие этих рублей из зарплатной ведомости. Благо для того, чтобы лезть в разъезженную огромными фурами грязь, у меня есть двухметровый заместитель главного логиста, Гоша, и специальные резиновые сапожки в специальной сумке в багажнике. Но сейчас я была не на складе. Я была на пирсе и любовалась тем, как медленно сереет небо на дальнем морском горизонте. МЧС уже третий раз за неделю предупреждала о сильных порывах ветра до каких-то нечеловеческих метров в секунду. Но это в море. Порт же на то и порт, что обычно строит его в месте, где бушующие волны не доберутся до стоянки судов. Увы, нечеловеческие метры подкараулили меня именно здесь. Глупо, но меня, кажется, просто сдуло. Точнее, подло ударило в спину резким порывом, когда я и так с трудом балансировала на одной ноге, ловя равновесие на мокром пирсе. Кто-то из местных дворников явно схалтурил, убирая последствия дождика. Я упала и ударилась головой о вполне себе крепкий кусок прибрежного льда, который какого-то чёрта не разбили пришвартованные суда. Еще успела подумать, твою мать, сотрясение перед праздниками — конец света. У меня два транспортных судна застряли в море в ожидании улучшения погоды, и палтус в Москву еще не отгружен. Я еле-еле договорилась о машинах с нужными рефрижераторами. И это перед Новым годом, когда всем все надо срочно и много. А особенно морских дальневосточных деликатесов. Нельзя мне никаких сотрясений и разбитого черепа. Мои мозги — мои деньги. Увы, звездочки в глазах живо заслонили белый свет. Очнулась я так же резко, как и потеряла сознание. Только вот к собственному удивлению и облегчению я не валялась под пирсом на льдине и не тонула в ледяной воде. Мало того, я даже не лежала с перемотанной головой в больничной палате. Я просто стояла и смотрела на море. На холодное, голубовато-серое и удивительно чистое море. Чистое и от портового мусора, и от судов, и от людей. Море перед моими глазами было просто удивительно безлюдно. «Хм». Я недовольно хмыкнула, рефлекторно закутываясь во что-то наподобие шали. «Откуда вообще у меня шаль? Надеюсь, это просто галлюцинация от ушибленной головы или сны». Вряд ли я умерла и попала в рай. В раю не должно быть настолько прохладно. Уверив себя таким образом, я снова уставилась на горизонт. Красиво тут. Небольшой, почему-то деревянный пирс, высокие серые скалы, крики чаек и еще каких-то неизвестных мне птиц. Легкий ветер треплет непривычно длинные темные волосы и приносит с собой особый морской запах. Под ногами мерно поскрипывают едва заметно покачивающиеся на волнах доски пирса. «Леди!» — негромко окликнули меня со спины. «Вы простудитесь, лучше вернуться в замок». Этот голос словно сдернул кисейную пелену забытья с моих глаз. Я вздрогнула, резко ощущая реальность происходящего. Ветер в лицо, соленые брызги, крики чаек и руки. Чужие тонкие руки с аристократически длинными нежными пальцами, практически до бела вцепившиеся в ту самую шаль. И именно этими незнакомыми руками я сама себя обнимала, предпринимая тщетные попытки согреться.
«Леди, вы же не думаете снова попытаться покончить с собой. Я уверен, если вы искренне и как следует попросите лорда, он не станет настаивать на разводе».
«Что?» Медленно, как во сне, я обернулась, зацепившись краем глаза за скользнувший по мокрым доскам шелковый подол, черный с лиловой отделкой. «Это на мне такое надето? С ума сойти. Но на бред не похоже. Все какое-то слишком настоящее».
За спиной стоял и смотрел на меня печально внимательными глазами усталого спаниеля высокий светловолосый мальчик. Лет 15-16 на вид, не старше. Одетый в слегка потрёпанный костюм пажа из какой-то исторической постановки.
«Нет, не хочу умирать», — машинально ответила я.
«Ну вот и хорошо, леди. Пойдемте домой, на берегу промозгло. Оракул и вовсе шторм обещал. А еще.
Тут Паш подозрительно оглянулся, будто собираясь сообщить мне нечто секретное.
«Зоя похлёбку из оленины готовит. Видимо, сегодня нас навестит его светлость. Вы ведь мясо не жалуете, а просто так дичь никто бы переводить не стал».
«Как это не жалую? Очень даже жалую. Что вообще происходит?»
«Холодно», — немного не впопад ответила я. «Похлёбка — самое то, особенно если жидкая и горячая».
«Леди?» Мальчишка споткнулся от неожиданности.
«Леди Аверхольм!»
Резкий окрик не дал мне времени соориентироваться.
«Сию минуту следуйте за мной, леди!»
Сухопарая Грымза, похожая на всех домомучительниц сразу, стояла на крыльце, сложив руки на груди и прожигая меня взглядом медузы Горгоны. Но мне, если честно, на ее взгляды было наплевать. Шок от падения на пирсе и внезапной смены декорации все еще до конца не отпустил, но уже потихонечку опадал. И я во все глаза смотрела на дом, в котором предположительно живу. Замок. Это был не дом, а замок. Маленький, неуловимо очаровательный в своей запущенной дикости и ледяной. Да-да, стены дома выглядели так, будто их сложили в незапамятные времена из не слишком тщательно обтесанных ледяных глыб. И в этом можно жить? Я что, полярная медведица? Вроде нет.
«Леди!»
Стужа в голосе домомучительницы была гораздо лютее, чем полярная зима. И уж точно холоднее того льда, который я украдкой пощупала, чтобы обнаружить под пальцами нетающую поверхность, скорее хрусталь, чем замерзшую воду.
«Извольте вернуться в свои покои. Обед будет подан через 10 минут».
Грымза развернулась и ушла куда-то в дом. А я осталась возле крыльца, продолжая оглядываться. Замок на невысокой скале. Никакой крепостной стены и мощёного двора. Укрытый бурым мхом камень начинается у ледяных ступеней и тянется на много миль в одну сторону и до берега со старым пирсом в другую. Странное сооружение, словно декоративное.
«Леди», — робко напомнил о себе Паш, — «давайте поспешим. Вам вредно оставаться голодной, силы скоро могут понадобиться».
«Странно. Для чего именно понадобятся силы? Я занимаюсь какой-то трудоемкой работой? Или вовсе какая-нибудь воительница на защите пограничья? Вроде нет. Платье на мне женское, причем по каким-то пуританским канонам. Длинная юбка в пол, корсет неплохо так затянут». Шея закрыта воротом вплоть до подбородка, да даже запястья и те в ткань завернуты чуть ли не до самых пальцев. И называют меня леди. Это вроде бы обращение к высокопоставленной особе, которая точно не моет полы и не метет двор, и не воюет. Господи, о чем я думаю? Как я тут вообще оказалась и как мне вернуться? Я уже согласна на сотрясение мозга и ледяную воду. Потому что пусть этот сон и яркий, по всем признакам, оказалась я где-то в средних веках. Ну, в лучшем случае, где-то в районе правления Людовика XIV. И если тут все так же, как было на нашей земле, это очень-очень пугает. Какое еще попадание? Вы о чем? Так бывает в модных романах, но не в жизни. И ладно бы я те романы читала запоем, так нет, мне некогда было, и не особенно интересно. И вдруг повезло. С большими кавычками. Особенно если учесть, что я ни черта не понимаю. Не знаю даже собственного имени.
Ну же, кому-то что-то явно должна. Как минимум, у меня есть некий муж, о котором Паш говорит с опасливым придыханием. Развод на горизонте и, похоже, попытки суицида в анамнезе. А еще Грымза с крыльца смотрит на меня, как на вошь, и разговаривает командным голосом. Какая-то я неправильная леди, судя по всему. Может, ссыльная? Заключенная преступница? И того не легче. Паш, видя, что я застыла в прострации, осторожно взял меня под руку, как больную, и проводил в небольшой обеденный зал, где было накрыто всего на одну персону. Какой-то зеленоватый супчик, несколько кубиков, кажется, хлеба, и что-то очень похожее на селедку под шубой в прозрачной вазочке. Только без селедки. «А где оленина?» — непроизвольно спросила я. «Ну, это же мясо!» — недоуменно хлопнул на меня ресницами Паш, отодвигая стул. «Да, я мысленно застонала, начиная догадываться, что попала в какую-то вегетарианку-суицидницу. Дважды суицидницу с таким рационом. Но ты же сам сказал, что мне понадобятся все силы. Ради этого можно немного изменить своим правилам». Выстрел наугад, но, кажется, я попала в цель. Мальчишка кивнул и шустро метнулся куда-то за дверь. Но не успела я толком оглядеться на свободе и как следует себя ощупать, зеркало пока нигде не было видно, Паш вернулся. Слегка растрёпанный и красный, зато с добычей. С блюдом, от которого пахло жареным мясом. «Садись рядом», — хлопнула я по соседнему стулу и подвинула к парню корзинку с чем-то вроде соленых квадратных... хлебушков.
«Леди», — укоризненно буркнул он, — «не положено. Вы опять забылись».
Но после моего тяжелого вздоха явно уверился, что его леди окончательно сошла с ума и не стал спорить с больной женщиной. Минут пять мы спокойно ели. Я не стала торопиться, хотя оленина, отвоеванная мальчиком, была хороша. Но когда первый голод утих, я, оказывается, была серьезно голодна, пришло время вопросов. Их надо было задать так, чтобы не спалиться и не оказаться в смирительной рубашке. «Расскажи, пожалуйста, все, что знаешь обо мне». Обратилась я к Пажу, медленно и даже с удовольствием хлебая что-то вроде шурпы из дикого мяса.
«Леди»,
— застыл мальчик, наполовину откусив местную квадратную булочку. «Когда-то давно я прочитала очень старую книгу одного философа, и там говорилось, чтобы лучше понять себя, нужно посмотреть на себя со стороны, а лучше всего узнать свою историю из уст другого человека. Расскажи мне, кто я и какой ты меня видишь. Опиши мою жизнь, характер, ситуацию, в которой я оказалась».
«Но я не смею даже...»
«Всё в порядке. Я обещаю, что не обижусь, что бы ты ни сказал. Главное, говори только правду, без лести и прикрас. Я хочу это услышать. Хочу услышать из уст другого человека. Иначе все происходящее все еще будет казаться мне очередным сном». Импровизировала я на ходу.
«О!» —
впечатлился Паш. Но задумался. Кажется, вспоминал и подбирал слова. Значит, сам пассаж про философа и прочую муть зашел в образ.
«Ну, вы леди Эмберлин Оверхольм, урожденная старшая дочь лорда Лаенгира. Родились на юге империи. Точнее, это сейчас юг империи, а раньше там ваше королевство было».
«Опа, как говорится, вот и попа. Только начало и уже такие интересные подробности. Так я что ли политическая заключенная? Или как вообще называли тех несчастных дочерей, проигравших королей, которых разбирали как боевые трофеи?
В общем, когда славный лорд Оверхольм, ваш муж, закончил победоносный военный поход против мятежников и еретиков, сам его величество решил сосватать вас с ним, чтобы забыть о кровопролитии и склонить непокорных к миру. Ваше приданое отошло в казну, зато герцог Оверхольм получил протекторат над спорными землями Севера».
«Отлично. Значит, я даже не военный трофей из полюбившихся аристократичных барышень, а этакий вражеский хомут на шее, который мужу навязали. В довесок к северным и наверняка каким-нибудь неплодородным землям. Причем хитро так. Мое приданое королю, мужу другую конфетку взамен. Предполагаю, что в случае развода у короля я свое добро обратно уже не получу, а к северным землям просто изначально не имею отношения. Шикарная схема. Не удивлюсь, если всех южных леди из покоренных стран так обрабатывают. Замуж, потом рокировка с имуществом, потом развод и коленкой под зад.
Да не переживайте вы так. Все мы знаем, что бабы... Ой, то есть леди ничего там не решали. Потому никто и не называет вас преступницей и еретичкой. Тем более сейчас вы не южанка, а леди Оверхольм. Ну, пока.
Он хочет со мной развестись. Почему? Я изобразила самое картинное горе, на которое была способна. Даже глаза рукавом прикрыла.
Я настолько страшная? Нет, что вы. Леди очень красива. Пусть и слегка худа. Просто, говорят, у лорда... Лорд, скажи это...
Всхлипнула я от смеха. Но Пажу это знать не обязательно.
Лорд еще с детства всем сердцем полюбил леди Илану. Паник мальчик. Дочь лорда Эльмана. Но королевские приказы не обсуждаются.
Леди Илана. Медленно повторила я, с удивлением чувствуя откуда-то с уровня желудка неприятные ощущения. Эмоций чужих в этом теле, а оно точно не мое, я по весу догадалась, уже не было. А вот их физические проявления остались. Иначе с чего бы меня затошнило?
«И что же ждет меня после развода?»
Проникновенно уставилась я растертыми красными глазами на мальчика.
«Позор. И монастырь, наверное», — едва ли не прошептал Паш. «Только вас в наш не пустят. Все же еретики. Не знаю».
«А монастырь — это обязательно?» — быстро уточнила я, несколько выпадая из образа скорбящей леди. Слишком неприятная нарисовалась перспектива.
«А куда еще? Вернуться вам некуда. И родственников мужчин не осталось. Вы...»
И тут случилось то, чего я точно не ожидала. Пацанёнок натурально всхлипнул.
«Бедная моя леди!»
«Что ж, ну хоть один человек в этом мире точно на моей стороне. Жаль, что этого человека мне самой надо утешать, а вовсе не ждать от него спасения. Или не обязательно утешать?» Всхлипывать мальчишка перестал так же быстро, как начал. Извинился, вытер глаза рукавом, запил все это дело чем-то красным из кубка и горестно вздохнул.
«Вот если бы вы еще раз вышли замуж, или у вас хотя бы были свои деньги, ну, разведенные леди не пользуются популярностью у приличных господ, а у вас даже любовника не было... Ой, простите, леди, простите, я забылся!»